Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире – этнограф Владимир Чернин. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Владимир Чернин по совместительству не только этнограф, выпускник кафедры этнографии ИСТФАКа МГУ 1981 года, он еще в настоящий момент израильский поселенец и гражданин Израиля, поэтому вопрос, который мы вынесли в заголовок Ближнего Востока, не только возможно ли мирное сосуществование цивилизаций, для моего сегодняшнего гостя носит не теоретическое значение. Несет. Вот вполне себе практический вопрос. Как ощущается эта картина изнутри? До какой степени выпускник ИСТФАКа МГУ может считать себя находящимся на полевых работах, как этнограф?
Ну, слишком долго я нахожусь на полевых работах, чтобы продолжать себя воспринять прежде всего как выпускника кафедры этнографии, но, безусловно, определенные полевые наблюдения были за эти годы сделаны.
Ну вот, давайте сначала о вас. С какого года?
Я уехал в январе 90-го года в Израиль. То, что называется поселенец, то, что называется в России на западном берегу реки Иордан, у нас называется Иудея и Самария, я живу в Иудее. До этого более 10 лет жил в Самарии, в северной части западного берега реки Иордан. Я стал в конце 90-го года, то есть практически 19 лет я живу, как называется, на русском израильском языке, на поселениях или на территориях. Это район смешанного заселения еврейско-арабского, но населенные пункты, как правило, абсолютно раздельные, чисто арабские и чисто еврейские. Но что такое арабы и что такое евреи, это вопрос этнографический совершенно отдельный в нашем конкретном случае, поскольку арабы исповедуют не только ислам, но и в ряде районов, особенно в Иудее, христианство. Не все арабы считают себя арабами, или не во всех ситуациях считают себя арабами.
Ой, слушайте, это интересно. Вот с этого места, как говорится, подробнее-то.
Ну, дело в том, что часто говорят о арабском народе Палестины. Проблема состоит в том, что такое арабский народ Палестины. Дело в том, что это достаточно сложный конгломерат этнических общностей, которые по большей части объединены арабским языком, но они прибыли из разных мест. В этническом отношении они разнородны. Там есть потомки курдов, туркменов, греков и так далее, и так далее. В отдельных случаях перешедших в мусульманство евреев и самаритян. До начала 60-х годов сохранялись села, где отдельные старики говорили по-сербо-хорватски, это были потомки...
До 60-х?
Да, потомки переселенцев 19 века из Европы, это славяне-мусульмане, боснийцы, то, что сейчас называют. Фамилия Бошнак, одна из распространенных и уважаемых фамилий в арабской Самарии. И отношения между ними всегда были не такими простыми, как кажется. Но основная проблема состоит в том, что понятие национальности в европейском смысле не всегда применимо к Ближнему Востоку, где религия находится в вопросе идентификации на первом месте, а этническое происхождение на втором, в лучшем случае, если вообще упоминается в таком качестве. Соответственно, арабоязычные христиане воспринимаются как группа достаточно чуждая по отношению к мусульманам, вступающие в браки исключительно в своей среде, переходы в другое вероисповедание не приветствуются ни одной из сторон.
Не приветствуются, это так мягко.
Я вам скажу, если речь идет о выходе девушки-христианки за мусульманина и переходе в ислам соответствующее, то, естественно, родители ее этого не приветствуют, но они ничего практически сделать не могут, поскольку христиане находятся на протяжении многих веков в качестве меньшинства. В обратном случае, при переходе мусульманина в другое вероисповедание, вступает в действие закон, который у нас называют оскорбление чести семьи, который может привести к трагическим последствиям для совершившего такой шаг.
Этот закон носит традиционный характер, разумеется? Или он записан где-то?
Он носит традиционный характер в наших условиях, но поскольку с точки зрения ислама мусульманин, перешедший в другое вероисповедание, заслуживает смерти, то это может быть чревато. Ну, и можно привести не такие крайние случаи. Например, в 1991 году во время иракских обстрелов территории Израиля была ранена маленькая девочка, жительница Рамат-Гана, отец которой был еврей, а мать была арабка-мусульманка. Редкий случай, очень редко арабские и мусульманские женщины выходят за израильских евреев. Дедушка и бабушка со стороны матери не приехали эту девочку навестить. Они как бы отказались от этой дочери, и это было достаточно либерально с их стороны. Это максимум, что они могли себе позволить.
А вот эта идентификация по вере, я экстраполирую это на христианское «Неснее» или на «Неудея», которое, в общем, считается довольно прогрессивным тезисом, да? То есть речь о том, что некоторая единая вера, которая отрицает нации, которая наднациональна, и всегда это воспринималось как некоторый шаг, шаг в развитии, цивилизационный шаг там, в развитии, да? В конечном счете это был прототип инфранационала, да, на котором мы выросли. Вот как бы, да, мир без национальности.
Энгельс к истории первоначального христианства, да, где он утверждал, что социализм в том виде, в котором мог возникнуть тот период, и возник в виде первоначального христианства.
Да, да, да. Вот как бы это со знаком плюс. Как только мы это видим на местности, вот в таком, в исламском контексте, это вызывает некоторую тревогу, да? Вот мир, ведь вопрос в том, вокруг чего объединиться, во имя чего отказаться от национального. Когда вы говорите об исламе, и мы говорим об исламе, мы говорим о том виде, в котором ислам торжествует сегодня, да? Потому что ислам сегодня – это не Авиценна, да, а Мулла Омар.
Я не вполне с вами согласен, поскольку мне приходилось встречать мусульман в Западной Европе в качестве мигрантов, и в Турции, где я тоже бывал, и в мою бытность советским этнографом, когда я работал в экспедициях в Средней Азии и на Кавказе. Это все-таки разные национальности, это разные культуры, это разные формы проявления ислама.
Вы работали до Бен Ладена, да?
Как я работал до Бен Ладена, но я хочу сказать, что в эпоху Бен Ладена в том же Израиле имеется два села черкесов, потомков переселенцев XIX века, которые не ассимилировались с местными арабами, сохранили черкесский язык. На севере нашей страны Кафар Кама и Рейхания, два населенных пункта, где надписи помимо иврита даются кириллицей на черкесском языке.
Чего себе?
Они вполне себе мусульмане, но они абсолютно цивилизованные люди, они служат в израильской армии на тех же условиях, что и евреи, и это вопрос веры.
Вы можете описать сегодняшний, вот как этнограф, ну и как человек, наблюдающий это вблизи совсем, описать сегодняшний мусульманский мир? Потому что это неожиданно стало очень важным и для тех, кто не интересуется мусульманством. Это стало вопросом жизни и смерти для человечества. Что именно победит, да, в мусульманстве?
Я вам хотел бы сказать, что исламский мир – это мир богатой культуры и очень разнообразный, объединяющий десятки, если не сотни народов, говорящих на разных языках, и по-разному относящийся к внешнему неисламскому миру. Но проблема состоит в том, что цивилизация обычно реагирует на чужих, на раздражители. Там, где нас не задевают, там, где нас не трогают, мы чужих часто просто не замечаем. В этой связи говорят, что ислам – это Бен Ладен. Но ислам – это не только Бен Ладен. Это, например, секта Ахмадия, которая проповедует мирное сосуществование сторонников всех религий или истолковывает джихад как мирную пропаганду мусульманству путем перевода Корана на различные языки. Я в руках держал перевод на идиш и на эсперанто, и в Израиле есть квартал Кабабир в Хайфе, где живут малочисленные приверженцы этой секты. Проблема состоит в том, что применительно к условиям Ближнего Востока, я не говорю про исламскую периферию, будь то Российское Поволжье или Балканы, или Уйгурия в Китае, речь идет о противостоянии исламского традиционализма, который пытается, с их точки зрения, вернуть былое величие. Былое величие подразумевает и принципы, которые обычно цивилизованное общество игнорирует, которые кроются вот в исламской традиции. В этом смысле первое. это разделение земли на Ард-эль-Ислам и Ард-эль-Харб, земля покорности, то есть земля ислама и земля войны. То есть то, что не является землей ислама, является потенциально землей войны. И второе – это право народов книги, под которыми подразумеваются в первую очередь христиане и евреи, то есть народы, исповедующие единобожие, жить под властью мусульман, но именно под властью. Они не могут создать как бы в центре исламского мира свои собственные государства. В этом смысле и ливанские христиане-марониты, в продолжении многих десятилетий ведшие вооруженный конфликт с мусульманским большинством, и евреи в Израиле воспринимаются как группа зимми, то есть население, которое должно быть покоренным, которые восстали. И, соответственно, в таком качестве мы и видимся в рамках вот, фундаменталистского ислама. Не готовы принять реалии такими, как они есть. В этой связи конфликт приобретает религиозный характер, хотим мы этого или не хотим. Религиозные разногласия между христианством и иудаизмом достаточно глубокие. Но в конкретных условиях Ближнего Востока, особенно на уровне быта, конфликта между евреями и христианами нет. Поскольку приверженцы этих религий прошли очень длительный путь развития, скорее сформировались в нации современного типа, не пытающиеся навязать другому своих убеждений, своей веры, во всяком случае, силой. В этой связи общение с христианами Вифлеема, которое становится в наше время уже меньшинством, мне, как человеку, который долгие годы живет в этом районе, дает ясно понять, что с этой цивилизацией мирное существование вполне возможно, с цивилизацией фундаменталистского ислама оно крайне усложнено, хотя возможно так же.
Вот тут мы подошли к тому, к практическому пункту, да, разговора. Как не надо, мы понимаем, ушибившись в очередной раз, да? Можете ли вы, ну, каким-то образом описать направление, в котором можно двигаться в сторону выживания?
Я хотел сказать, что, на мой взгляд, одна из ошибок людей, стремящихся к миру любой ценой, состоит в том, что не забывать слова библейских. «Ва ягиду шалом шалом, ва эйн шалом», как сказано в оригинале. Если у человека нет половины зубов, и современная наука не в состоянии вырастить ему новые зубы, это не повод отрезать голову. Значит, человек живет без зубов, без руки. Мы не можем решить эту проблему сейчас, значит, надо держаться. Когда-то решение придет. Потому что цивилизационный конфликт часто базируется на взаимном непонимании. Специалисты могут, в принципе, проанализировать других, не своих. Но проблема состоит в том, что политики, и особенно то, что называется общественным мнением и средствами массовой информации, часто трактуют это на уровне бытовых стереотипов. И, соответственно, политика часто так и определяется. Вещи, которые кажутся разумными в Европе, то есть компромиссы, могут восприниматься как проявление слабости и приглашение на дальнейшее давление в условиях, не дошедших до уровня современной европейской цивилизации.
Ну, да, вопрос считывания сигнала, да, это, так сказать, такая классика психологическая, что человек ведет себя как-то, да, рассчитывая, что на считывание своего поведения он отсчитывает от себя, а его поведение считывается совсем по-другому, да?
Ну, с вашего разрешения приведу просто бытовой пример. Да. Я живу в районе, который называется Иудейской пустыней, к юго-востоку от Иерусалима, в сторону Мертвого моря, и ближайшими соседями наших поселений являются осевшие на землю бедуины, бывшие кочевники из племени Тамра. Мощнейшее и крупнейшее племя из бедуинов в Израиле, он же Палестина, с которыми мы общаемся. Причем общаемся иногда на уровне совершенно бытовом. Приходится работать вместе. Они работают строителями на строительстве наших домов. У меня есть приятель, не могу сказать, что друзья среди них. Заходим друг к другу пить кофе, как принято на Востоке. Когда возникают разговоры вот по поводу мирного урегулирования, то, что воспринималось европейским, российским, американским и цивилизованным израильским сообществом как большой шаг на пути к миру, например, соглашение в Осло, за которое наш нынешний президент Шимон Перес был награжден Нобелевской премией мира, воспринимается ими как проявление крайней бессмысленной агрессии. Объяснение. Когда была полная израильская оккупация, везде стояли израильские войска, полиция, не было никаких блокпостов, никакой палестинской автономии, то все выглядело в глазах людей, живущих в племенном обществе, иначе. Можно было сесть на машину и ехать из иудейской пустыни, например, в Тель-Авив, купаться в море или искать работу. И если ты не делал никаких проблем, то ни полиция, ни армия тебя не трогали. Ты зарабатывал деньги, ты мог посещать израильские больницы, которые, конечно, по уровню качественно превосходят то, что может создать палестинская автономия, и не только палестинская автономия, и так далее, и так далее, и так далее. Создание палестинской автономии дало, с одной стороны, национальное достоинство, флаг, территорию, которую как бы контролируют они, но вопрос, кто они? Люди, приехавшие из Туниса вместе с Ясером Арафатом, не воспринимаются как мы, членами племени Тамра, которые кочевали по иудейской пустыне. И они говорят, в то, что произошло, виноваты евреи. Вот раньше в Вифлееме жили христиане, там стояла израильская полиция, никто никого не убил, приезжали паломники, деньги оставляли там, а потом пришли те, которых привели вы, христиане стали уезжать, паломников стало меньше.
То есть, в итоге, если сильно спрямлять и упрощать, в их терминологии, евреи виноваты в том, что перед одними арабами за то, что дали большую власть другим арабам.
В определенном смысле, да. Потому что мы всех свалим в одну кучу, христиан и мусульман, кочевников, которые никогда не уходили, собственно, на протяжении последних поколений, когда они в 17 веке поселились в нашей стране и так и живут там, и тех, кто десятилетиями жил за пределами нашей страны и сформировался в вождей новой, как бы, арабской палестинской нации, с которой они себя не очень идентифицируют. Для них значимо то, что они из племени Тамра, а в племени Тамра есть еще кланы, которые там Уахши, Абу Мухаммед, ближайшие к нам и так далее. Для них это значимо. А арабский народ Палестины значим для них очень мало.
Ну вот мы возвращаемся к вопросу идентификации. Да? Значит, с одной стороны, арабский мир, когда мы говорим арабский мир, да, подразумевается некоторое такое очень широкое обобщение, да, под шапкой мусульманства, да, арабский мир в европейском восприятии, там, знак равенства, да, мусульманский мир.
Мусульманский и арабский мир – это не одно и то же.
Вот, вот так для них самих это не одно и то же, да, и это очень, это слишком большое обобщение, которое в итоге приводит к очень серьезным проблемам.
Оно не приводит к серьезным проблемам, оно просто выглядит иногда нелепо, когда ты видишь столкновение наших, например, из глубинки израильских арабов и, например, турок. Мне пришлось как-то быть с группой израильских туристов в Стамбуле. В группе было две семьи израильских арабов-мусульман. Во время наших походов, обязательно для любых израильтян, попавших за границу по местным торговым точкам...
Не только израильтян.
Ну, я не могу сказать. Когда я был советским гражданином, я не имел возможности так ездить по заграницам. Но израильтяне очень любят бегать по торговым точкам за границей, как будто в Израиле снабжение очень плохое. Мы, естественно, были не исключением, мы обошли целый ряд археологических памятников, музеев, но также и торговых точек Стамбула. В один из моментов пришло время намаза. Мусульманская страна. Араб, который был в нашей группе, хотел молиться. Он попытался что-то объяснить турецкому водителю грузовика, который стоял там около одного из торговых центров. Никто кругом не молился. Они друг друга не поняли. И я с трудом объяснил по-английски этому турку, что от него хочет израильский араб. Потому что, естественно, араб говорил только по-арабски и на иврите, а турок говорил по-турецки, по-английски, трудом понимал. Он достал какую-то картонку вместо молитвенного коврика, дал этому израильскому арабу, который молился, все на него смотрели, турки. То есть он выглядел там как выходец из другого мира, хотя они как бы номинально были мусульманами же. И поэтому попытка объединить там Турцию и Иран вместе с арабскими странами, которые достаточно...
И называть всё это, чтобы, арабским миром, это...
Несерьезно.
Какова единица политического измерения тогда реальная? С кем можно вести переговоры?
переговоры можно и нужно вести со всеми. Вопрос, что надо определить, что это эти отдельно, а эти отдельно.
Ну, вот есть государство Израиль, которое вот в самой середке между и этими, и теми, и пятыми, и десятыми, и 120-ми, если говорить о количестве, включая эти племена, да? Вот Осло в этой парадигме воспринимается как ошибка, да? Воспринимается ли он вами как ошибка?
Мной?
Да.
Мной это воспринимается как преступление со стороны израильского руководства. Измена национальным интересам, которая, если была ошибкой, то должна была привести к комиссии по расследованию, поскольку погибли тысячи людей в результате этой ошибки, как евреев, так и арабов. И, безусловно, такие ошибки должны платить те, кто это совершил.
Хорошо. Это ваш взгляд на то, как не надо было, а как надо было? Что может... Вот есть... Как данность есть Арафат, да? Он данный нам в ощущении, как нас учили в советское время. Вот тут дан в ощущении Арафат. Организация обеспечения Палестины и все, что к этому прилагается с точки зрения ментальности и организационных возможностей, назовем это мягко. Да, что с этим делать?
Арафат, как данность в начале 90-х годов, в Израиле практически не существовал. Он находился за пределами нашей страны, и его влияние было относительно слабым. Теперь, то, что израильтяне никогда не сделали всерьез, и в чем состояла, собственно говоря, ошибка, они игнорировали именно эти различия, которые существуют вне еврейского населения нашей страны. Они не оказали реальной, то есть мы, поддержки, например, христианскому меньшинству там, где оно проживало компактно, чтобы дать им реальную автономию. Например, в районе Вифлеема, Бет-Сакура, Бет-Джал, где христиане составляли в начале 90-х годов подавляющее большинство. И автономия тогда могла бы работать в рамках конкретного региона с местной полицией, с местными христианскими обычаями, без террора. Угу. Теперь, создав квази-государственное образование, которое не может само по себе существовать без подпитки из Израиля, мы совершили тяжелую ошибку, за которую заплатили не только мы, но и они тоже.
Этнограф Владимир Чернин в прямом эфире на Радио Свобода. Мы продолжим этот разговор после короткого выпуска новостей.
Лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хорошо понимает невозможность вернуть в состав страны Южную Осетию и Абхазию. В интервью агентству Рейтер Саакашвили заявил, что Москва не оставила надежды добиться его отставки. Патриарх Московский всея Руси Кирилл по совету украинских властей отказался от посещения города Ровно на западе Украины. Как сообщило агентство РИА Новости представителям Московской патриархии, патриарх возвращается из Севастополя в Киев. Пятеро активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия», госпитализированных из УВД Тверское, выписаны из московских больниц. Они получили травмы в результате избиений 31 июля во время попытки провести несанкционированный митинг несогласных в центре Москвы. Римма Салонен, мать 5-летнего Антона, вывезенного отцом в Финляндию без ее согласия, была арестована в Эстонии и переправлена в Финляндию. Ее подозревают в попытке похищения сына. В Ростове-на-Дону при взрыве газа ранен человек. По информации Интерфакса, в гараже взорвался газовый баллон. Ранение получила женщина. В иракском городе Хадита, к западу от Багдада, 5 человек погибли, более 30 были ранены в воскресенье в результате взрыва. Трое американских военнослужащих, по уточненным данным, погибли сегодня в Афганистане. По сообщению командования международных сил, машина американцев подорвалась на мине, после чего их обстреляли. Экипаж сухогруза «Лангеланд», затонувшего 31 июля у берегов Швеции, объявлен пропавшим без вести.
Все свободны на волнах Радио Свобода. В прямом эфире этнограф Владимир Чернин. Мы закончили первый отрезок эфира вот на, в общем, посередке. Новости нас прервали, да, по поводу того, что еще, по вашему мнению, должен сделать Израиль или может сделать еще Израиль для того, чтобы как-то повернуть ситуацию, развернуть ее в сторону сосуществования.
Я хотел бы сказать следующее. Израиль – государство маленькое, размером с половину Московской области. При достаточно мощной экономике, при достаточно мощной армии и научном потенциале наша страна мала. И, соответственно, не может не считаться с великими державами, и с Россией, и с Америкой, и с европейским сообществом, так далее, в той или иной степени. И мне кажется, что коллективная ошибка всего мирового сообщества в случае с ближневосточным конфликтом напоминает ошибочное поведение целого ряда демократических государств в ряде других конфликтных ситуаций, которым причастны государства, которые могут быть названы прифронтовыми. Государства, так или иначе принадлежащие к западной цивилизации, которые находятся на линии противостояния с агрессивным исламом в ряде случаев. Случай Сербии является ярким проявлением того, как европейцы и американцы фактически действовали против страны, принадлежащей к европейской цивилизации, выполняющей роль прифронтового государства, прикрывающего собой всю остальную Европу. В случае с Израилем ситуация во многих отношениях сходная. Люди хотят покоя. Всякий, кто бывал в Западной Европе, в европейском сообществе, понимает, что там тихо, спокойно, и хочется, чтобы так продолжалось, но так почему-то не происходит. Из каких-то горячих точек приходят какие-то неприятные, раздражающие сообщения, и хочется быстрее этот конфликт уладить. Конфликты просто так не улаживаются, и я думаю, что руководство Израиля, совершившее ошибку и, возможно, совершающее некоторые ошибки и сейчас, зачастую делает это под той или иной формой давления со стороны внешнего мира, на который Израиль ориентируется. Израиль, безусловно, часть западной цивилизации, географически расположенная на Ближнем Востоке. Поэтому, думаю, что в создавшихся условиях у нас нет никакого выхода, как просто держаться, заморозить конфликтную ситуацию до тех пор, пока она сможет так или иначе разрешиться в положительном направлении и избегать обострений.
Чем вы объясняете, ошибочную, по вашему мнению, позицию там Западной Европы и Америки в отношении ближневосточного конфликта? Вот просто непонимание реальной ситуации. То, что Европа, либеральная Европа, зачастую, прямо выступает, там, вот, скажем, история Ливанской войны, да, ее пиаровская составляющая, вот если смотреть на историю Ливанской войны, там, двухлетней давности, через телевизор, через Евроньюз, да, то, в общем, эта история, конечно, израильской оккупации, это история там израильской вины перед мирным населением Ближнего Востока. Чем вы объясняете такой феномен зрения, такой угол зрения?
Ну, в данном случае это выходит за рамки этнографии. Брос сказал, что израильтяне, как правило, побеждают на поле боя и проигрывают в пропагандистской войне с большой регулярностью. Израильтяне проиграли в пропагандистском смысле Первую Ливанскую войну. Результатом отступления израильтян стала трагедия ливанских христиан, которых фактически бросили на произвол судьбы их европейские братья. И все, собственно, игнорируют то, что там произошло. И думаю, что в данном случае Европа идет на поводу исламской антиизраильской пропаганды, потому что неспровоцированная агрессия со стороны Ливана, мне, во всяком случае, была очевидна, но речь идет не о Ливане. Ливан, как государство, способное начинать или прекращать войну, к сожалению, уже не существует. Речь идет о Хизбалле, который действует не по указаниям из Бейрута, а по указаниям из ряда других.
Это стокгольмский синдром со стороны Европы? Это боязнь просто повернуться лицом к реальной опасности? Потому что, с одной стороны, вот рассуждая здраво, вот тот самый европеец, который хочет жить мирно, он не может не видеть разницу между Хизбаллой, да, как источником права, да, международного, и израильским правительством как источником такого же права. И это что, Стокгольмский синдром?
Я хотел бы сказать по этому поводу следующее. Поскольку с израильтянами можно говорить в принципе как с цивилизованными людьми, от них, соответственно, и требуют. А тех, от кого требовать по определению невозможно, не требуют часто ничего. Но в Европе нет ничего нового, нет ничего нового под солнцем, как сказал царь Соломон. Были Мюнхенские соглашения, когда европейские державы фактически сдали лидеру Чехословакии.
Изо всех сил не видели.
Изо всех сил не видели. Результаты были трагичны для всей Европы.
У нас звонки. Иван из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос к Владимиру прямо по его специальности. Вот у меня складывается такое впечатление, не только из-за вашей прекрасной передачи, большое спасибо за нее, но и вообще такое ощущение, что там живут два разных народа, ну, как минимум два, которые просто в принципе не могут понимать друг друга не потому, что они языки не могут переводить, они духовно настолько разные, что они просто абсолютно изолированы друг от друга. Ну, это вот ваш гость сказал, это гораздо лучше, чем я.
Понятно, но мнение прозвучало. Вот, давайте вот про эту изоляцию и принципиальную невозможность понять друг друга. Насколько вы разделяете мнение нашего?
Принципиально, я бы не люблю таких однозначных оценок, я не знаю, принципиально ли невозможно понять. На уровне индивидуальном понимание вполне возможно, поскольку в качестве преподавателя университета, если я сталкиваюсь с коллегами, со студентами, арабами.
Вы преподаете где?
Я преподаю, в этом году я преподавал в Иерусалимском университете, а вообще из университета Бар-Илан, где до сих пор работаю исследователем. Но до этого преподавал в Бершевском университете, где процент арабских студентов был очень высок. И в определенных случаях, конечно, взаимопонимание существует, даже если нет согласия. Проблема состоит в том, что по большей части, безусловно, слушатель Иван прав. Это цивилизационные серьезные различия, которые приводят к тому, что евреи и арабы, как правило, живут полностью в раздельных кварталах, с исключениями редкими очень, например, в Хайфе, где большинство арабов христиане, и там вполне может быть подъезд, в котором живут и евреи, и арабы. В большинстве случаев, хотя вполне теоретически это возможно, по законам, практически люди стараются жить раздельно. Дети учатся в раздельных школах, наши дети ходят в армию, их дети в армию, как правило, не идут.
Будучи израильскими
гражданами. Будучи израильскими гражданами.
Как на это израильский закон смотрит?
Израильский закон обязует служить в израильской армии евреев, черкесов, друзов и других. Под другими подразумеваются те, у кого папа еврей, а мама русская, то есть люди, которые с точки зрения еврейского религиозного закона евреями не считаются, но де-факто таковыми являются. Арабы-мусульмане, арабы-христиане в армию не призываются. Они не обязаны служить в армии.
Не обязаны или их не допускают до...
Нет, добровольцы служат. Часть бедуинских племен отправляет своих сыновей, как правило, служить в израильской армии. Большинство следопытов нашей армии – бедуины. Друзы израильские не считают себя частью арабского народа, считают себя отдельным народом. Они служат практически все их молодежь в боевых частях. Часть христиан идут служить добровольцами, но именно в качестве добровольцев. Я думаю, что прошло еще слишком мало времени с тех пор, как Израиль стал суверенным государством, собственно, чуть больше 60 лет, и ситуация еще достаточно конфликтная для того, чтобы в условиях сохранения полностью автономной арабской образовательной системы с преподаванием на арабском языке, с арабской историей, литературой, ситуация могла прийти к слиянию этих двух достаточно разных народов в один народ.
Ну, да, речь сейчас, практически речь идет не о слиянии в один народ, а просто о возможности, как вы сказали, да, про своих студентов. Даже если нет согласия, хотя бы понимать. Хотя бы, вот, чтобы не было размежевания на уровне кровавом. Да?
Понимание может быть и в случаях кровавых. Я приведу пример, достаточно болезненный для любого израильтяна. У нас есть День памяти павших весной. За день до Дня независимости День памяти павших, гудит сирена, и все встают. Или День Холокоста, памяти восставших в Варшавском гетто, который мы отмечаем. Сирены, все должны стоять, все останавливается. Арабы часто оказываются в сложной ситуации. Не стать, это оскорбить евреев. Встать воспринимается часть их соплеменников как предательство. Поэтому вопрос непростой, и вопрос не разрешен, и боюсь, что в нашем поколении мы его не разрешим.
Анатолий из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Меня слышно?
Да.
Значит, вот ваш гость упомянул о таком правиле или законе, существующем в исламе, что отказ от вероисповедания исламского грозит мусульманину смертью. Это всеобщее правило. Вот более подробно об этом.
Спасибо.
Это правило теоретически всеобщее. Но дело в том, что и угроза смертной казни существует не только в исламе, как в религии, она существует в иудаизме. Вопрос, что мы с этим делаем. Да, например, вчера вечером в Тель-Авиве произошел террористический акт против гомосексуалистов. Неизвестный вооруженный автоматической винтовкой вошел в клуб гомосексуалистов-лесбиянок, открыл огонь, убил двух и там ранил 10 или 15 человек. С точки зрения ортодоксального иудаизма достаточно открыть Библию. Сказано, лежавший с мужчиной, подобно тому, как лежат женщины, будет умерщвлен, ибо мерзость это. Все. Теперь, это не значит, что современное еврейское общество, современный израильский закон допускает убивать людей из-за их сексуальной ориентации, чтобы не было написано в наших святых книгах. Теперь проблема состоит в том, что и в отношении евреев, перешедших в другое вероисповедание, у нас нет закона о том, что их надо убивать, но на идише, скажем, в разговорном языке европейских евреев, они называются мешумодим, то есть уничтожившие сами себя. По-русски это обычно переводят как выкресты, но реальное отношение к этим людям совершенно очевидно. Опять же, вопрос в либеральном демократическом обществе состоит в том, оставляем ли мы свои религиозные убеждения именно в качестве своих религиозных убеждений, или силой навязываем их окружающим, которые с нами не согласны. В случае, который существует в конкретных условиях Ближнего Востока, это может быть реальный смертный приговор, и человек за это может реально заплатить жизнью. В этом нет никакого сомнения, и правила такое существуют.
Владимир из Тульской области, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот если Израиль будет выполнять все требования арабов, какова будет ваша жизнь и вообще место для проживания там у вас останется или нет?
Я могу тут ответить за... Он должен вскрыть все вены и утопиться в Средиземном море. В общем, если говорить о требованиях. Ну, не всех арабов, разумеется, а тех, кто от их имени говорит.
Ну, если мы говорим о требованиях, которые есть минимальные, есть так называемая теория этапов. На этом этапе как бы официальное руководство арабских стран требует от нас отступить границам, существовавшей до 1967 года, ликвидировать все израильские поселения в этих районах, оставить Восточный Иерусалим, освобожденный в 1967 году, включая святой для каждого еврея старый город с стеной плача и храмовой горой, и вернуть всех арабских беженцев и их потомков, которые бежали в ходе войны за независимость 47-го, 48-го, 49-го годов. Что реально приведет? Что Израиль будет маленьким двунациональным государством, в котором постепенно мусульмане вытеснят евреев на ту роль, которая нам отводится, а именно земми. Покоренное население, которое имеет право существовать под властью мусульман. Нет условий, и поэтому речь о том, чтобы Израиль принял все арабские требования, просто не идет.
Что является, ну, не что является предметом переговоров, а что может тогда является, суживается, так сказать, де-факто суживается предмет для переговоров, да, с арабским миром. Ну, когда я говорю арабский мир, я сейчас имею в виду тех, кто диктует эти условия, да. Значит, ясно, что ни одно израильское правительство на эти условия не согласится. Тогда вот остается вот это вот замороженное, так сказать, противостояние.
Знаете, обычно говорят о переговорах как о территориальных претензиях по отношению к нашей стране со стороны соседей. Посмотрите на эту ситуацию иначе. У каждого народа может быть своя национальная мечта. На гербе советской Армении была гора Арарат, к которая находилась де-факто на территории Турции. Это была часть исторической Армении, это была часть их исторической памяти, Западной Армении и так далее. У еврейского народа тоже есть своя историческая память, и территория современной Иордании, по большей части Южной Сирии и Южного Ливана является частью нашей исторической родины. Достаточно открыть Библию, прочитать, откуда пришел пророк Илия и где покоронен первый еврейский царь Саул. Это был на территории Иордании. Однако, с точки зрения здравого смысла, уже в 20-е годы большая часть центрального руководства еврейского освободительного движения пошла на компромисс с арабским движением, отказавшись от территориальных претензий на восточный берег реки Иордан, что и сделало возможность существования Хашимитского королевства Иордания. Теперь к западу от Иордана должно было возникнуть еврейское государство. Во время английского владычества это называлось еврейский национальный очаг. Ситуация выглядит таким образом, что мы должны все время отдавать куски своей территории. С нашей точки зрения, 70% нашей исторической территории мы и так уже отдали. Мы не оккупанты, не колонисты, мы потомки коренного населения, которые возвращаются на свою историческую родину. Так воспринимает это большинство израильтян, не говоря уже о тех, кто является потомками не уходивших никогда. Их мало, но они тоже есть. Но говорить можно о многом. О нормализации, об экономике, о медицинской помощи, само по себе присутствие в этом регионе. Государство с такой мощной экономикой и технологией, как Израиль, может стать мощным толчком для развития всего региона. И об этом, на мой взгляд, можно и нужно говорить.
Гаяр Музафарович, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Во-первых, я хотел бы узнать, в связи с тем, что тогда, когда Советский Союз пал, то 36 тысяч представителей моей татарской нации приехало в демократическое государство Израиль. Сейчас там создано общество «Татары за Израиль», которое возглавляет Закир Шарип. И мне хотелось бы узнать, вот публикуются ли в Израиле документы о том, что на протяжении столетий, в данном случае я имею в виду мост Бей-Барса и фонтан Аюбида, свято сохраняется суверенным государством Израиль.
Спасибо за вопрос. Вот что только не узнаешь.
Да, вы знаете, по социологическим обследованиям, одним из высокий процент был браков между евреями и татарами, особенно касимовскими в советский период. Это как бывший советский этнограф. Я могу сказать, у меня есть друг, у которого отец еврей, мать татарка. В израильском паспорте его записали татарином, поскольку у нас все считается
по матери,
да. Хотя он не мусульманин.
Город это... Касимов, это просто...
Да, но есть разные, да, есть казанские татары, сибирские, касимовские. Действительно, в Израиле есть значительная группа людей, прибывших в рамках смешанных семей, среди них татары. И действительно, в русскоязычной израильской прессе было такое сообщение. Я не могу сказать, что повсеместно у нас говорят на татарском языке, но такие случаи можно кое-где услышать, что люди знают татарский язык. Из Татарстана приезжают специалисты, занимающиеся историей евреев для Ближнего Востока, в том числе татары. Моя жена сейчас работает координатором специальных программ для русскоязычных исследователей из-за рубежа, которые стажируются в Иерусалимском университете. Вот буквально в эти дни. И один из исследователей прибыл из Казани. Он татарин, который занимается историей еврейского народа. Теперь... Обычно проблема состоит в том, что тюркоязычные поселенцы, мусульмане, в том числе, ну, аюбиды, они были курдского происхождения, но были Бейбарс, был, безусловно, тюрком, те, кого можно назвать и татарами тоже, они оставили огромный след в истории нашей страны и архитектуре, в такие города, как Рамля и так далее. Они поддерживаются, безусловно, и являются археологическими, историческими памятниками, но... Арабская пропаганда склонна видеть во всем, что построили те или иные мусульманские народы на территории нашей страны, часть палестинской культуры, и, конечно, они считают и Саладина, который был курдом, и Бейбарса, который был тюрком, своими героями.
Ну, это старый тезис о том, что кто владеет прошлым, да? Кто правильно трактует прошлое в свою пользу, тот, в общем, владеет в некотором смысле. Кирилл из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте. Вот вам не кажется, что у вас нет многонациональной такой политики ассимиляции разных национальностей в государстве? То есть, если вот мы представим, что в Москве были бы разные школы, арабские, еврейские, татарские, и так далее. Можем продолжать это все. Вопрос в том, что почему вы не можете ассимилироваться? Ни арабы не могут в еврейской культуре ассимилироваться, ни евреи в арабской.
Спасибо за вопрос.
Вы знаете, во-первых, в Москве существуют на сегодняшний день школы с национальными компонентами: татарский, еврейский, корейский, насколько мне известно. Но проблема состоит не в том, что арабов, например, не принимают еврейские школы. Проблема состоит в том, что государство Израиль определяется как еврейское демократическое государство. Еврейское оно в том смысле, что является национальным государством еврейского народа, а демократическое в том смысле, что все люди, вне зависимости от национальности и вероисповедания, имеют там на индивидуальном уровне равные права, в том числе и право воспитывать своих детей в рамках той религии, которая для них является традиционным, и на том языке, который им представляется родным и основным. Поскольку арабы являются крупнейшим этническим меньшинством в нашей стране, не единственным, но крупнейшим, им была предоставлена система образования на арабском языке от детского сада до средней школы и колледжей. Университетов на арабском языке израильских нет, и они обучаются на иврите. Проблема состоит в том, что насильственная ассимиляция вряд ли принесет плоды, которые хотелось бы получить в качестве мирного существования двух народов.
Как ничего насильственного не приносит.
Характерно, например, то, что представители христианской элиты, арабоязычные, как правило, не отправляют в государственные арабские школы своих детей, не отправляют их либо в еврейские школы с преподаванием на иврите, либо в церковные частные школы, где преподавание может вестись на французском языке, на английском и так далее.
Это все есть в Израиле?
Это все есть в Израиле. В Израиле есть армянская школа в Иерусалиме, в армянском квартале. Есть, естественно, черкесская школа из-за малочисленности черкесов в нашей стране. Основные предметы преподаются на иврите, но язык, литература и неклассная работа ведется, соответственно, на черкесском языке. Вопрос еще состоит в том, что в условиях Ближнего Востока принципиальную важность играет символическая принадлежность той или иной религии. Для того, чтобы ассимилировать каких-либо неевреев, необходимо, чтобы они перешли из мусульманства или христианства, или какой-то другой религии, которую они исповедуют, в иудаизм. Иудаизм отрицает идею насильственного распространения иудаизма. По традиции людей отговаривают три раза, даже если они сами хотят перейти в иудаизм, хотя такие случаи, безусловно, бывают. И в реальности переход в иудаизм в Израиле имеет место, но, как правило, это люди, которые родились от еврейских отцов и, как правило, русских, украинских, татарских матерей в Советском Союзе. Этнически они все, как советские люди, воспринимают евреями, поскольку у нас тут было принято.
И по отцу, да.
По отцу. Но поняв в Израиле, что они не совсем евреи, они, как правило, стараются перейти в иудаизм. Случай массового перехода арабского населения в иудаизм пока не наблюдалось, и в ближайшее время, видимо, не предвидится.
Последний вопрос. Андрей из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я христианин, но мы очень ценим израильский народ, и наш Бог, он любит израильский народ. У нас, например, даже в Новом Завете сказано, что весь Израиль спасется. И даже в пророке Иеремии сказано, что все мертвые евреи воскреснут, и вместе с церковью будут вознесены и спасены. А вот в ближайшее время, в пророке Исаии, если вы читали, там сказано, что будет война на Ближнем Востоке, и, может быть, даже Иран нападет на Израиль. Может быть, даже в ответ на то, что Израиль атакует ядерные объекты Ирана.
Андрей, да, просто мы не успеваем. Да, тут и было еще письмо. Насколько вероятна превентивная бомбардировка ядерных объектов в Иране? Не хотелось бы заканчивать на этой апокалиптической ноте, а вот первая часть этого звонка
очень интересна. Я бы хотел ответить, во-первых, я не собираюсь и не могу комментировать военные планы израильского руководства. Я хотел бы только процитировать пророков по поводу того, что если сказано, что будет война, сказано: не бойся, Израиль, не бойся, ибо разве не ты детеныш львов? А когда зарычит лев, то кто не убоится?
Да, ну, давно в рамках нашего прямого эфира так густо с двух сторон не звучали книги пророков. У нас буквально полторы минуты до конца эфира. Давайте что-нибудь попробуем обнадеживающее. Что в арабском мире, есть ли точка опоры, с вашей точки зрения, есть ли в этом огромном арабском мире точка для опоры, для того, чтобы все-таки найти взаимопонимание?
В арабском мире есть много чего хорошего. Мы едим похожую на них еду в Израиле. Можно прийти в московский магазин и съесть хумус, и когда израильтяне представляют себе мир, они представляют, что они будут ездить в Дамаск и Бейрут, и есть хумус, который здесь продается в очень дорогих магазинах, обычно израильского производства. Естественно, многие израильтяне говорят по-арабски, и мы восхищаемся богатой музыкальной и литературной культурой этих народов и надеемся, что со временем наши потомки смогут жить в этом регионе мирно. В конце концов, мы тоже семиты, как и они.
Вот тема, прозвучавшая с наш последний звонивший. В России это звучит довольно, довольно остро. Тема христианская и еврейская очень часто противопоставляется де-факто. Авраамические народы об этом как-то забыли здесь, в Израиле, видимо, не забыли.
В Израиле, безусловно, об этом не забыли, потому что мы говорим, что мы потомки Авраама, а арабы говорят, что они потомки Ибрагима, и христиане, живущие среди евреев и мусульман, не могут об этом забыть.
Владимир Чернин, этнограф и израильский поселенец, был в прямом эфире на волнах Радио Свободы. Спасибо. После выпуска новостей «Общественное мнение», программа «Общественное мнение», отношение в российском обществе к проблеме наркотиков и наркомании. Вот тема программы. Участвует социолог Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Юрий Сев, психиатр-нарколог, доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской академии имени Сеченова и Дмитрий Кореняк, директор Центра Возрождения, автор программы «Страна живых», ведущая программы Вероника Баде. А это был этнограф Владимир Чернин и я, Виктор Шендерович. Услышимся через неделю.
Полчаса. Быстро и точно.
За эти годы, естественно, уровень моего цинизма...
У меня слишком много недоброжелателей, чтобы делать какие-то конкретные...
Америка и Китай не заинтересованы в том, чтобы террористы получили...
...подобными действиями, достаточно топорными, имидж...
Он продолжает делать то, что делал последние 20 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.